Глава 38. На придворных дамах не было лиц. Они совершенно не понимали, что произошло и как себя нужно вести. Все, кроме Фейры, которая тотчас нацепила на лицо привычную широкую улыбку. «Вы в порядке, ваша милость?» — спросила она у меня, склонив голову на бок, и я кивнула в ответ. Ярость уходила следом за тьмой, и я уже жалела, что поступила именно так. Провокация, на которую я поддалась. И это не сыграет мне на пользу. Я думала, что Фейра сделает вид, что ничего не произошло, однако она вдруг схватила за локоть самую юную и невысокую из придворных дам, вцепилась в медно-рыжие волосы и стала хлестать тупо щекам, приговаривая с неожиданной злостью: «Это ты виновата, что ее милость так поступила с ее высочеством! Не объяснила, что с принцессой так поступать нельзя! Отвратительная, никчемная, грязная!» Каждое слово она сопровождала ударом по лицу. Девушка вскрикивала, но не сопротивлялась, даже тогда, когда ей губу разбили до крови. Я опешила от происходящего, а остальные придворные дамы отступили на шаг и потупили глаза, делая вид, что не замечают ни побоев, ни жалостливых всхлипов. «Что вы делаете?» — воскликнула я, с трудом придя в себя. «Перестаньте! Немедленно перестаньте!» Фейра остановилась и повернулась ко мне. На ее лице вместо яростной гримасы и искажающей черты появилась все та же кукольная улыбка. «Ваша милость, я всего лишь наказываю провинившуюся. Прошу вас, не переживайте. Она должна была предупредить меня о конфликте между вами и принцессой. То, что произошло, просто ужасно. Непростительная оплошность. А все из-за нее. «Что? Как она должна была предупредить вас?» — воскликнула я. «Эта мерзкая девчонка! Провидится, ваша милость. Она должна была сказать мне о том, что произойдет. Только поэтому ее и взяли во дворец, несмотря на грязное происхождение. Она должна быть благодарна. Ты благодарна?» Повернулась к рыжеволосой Фейра, и та часто закивала. В ее ореховых глазах блестели слезы. Старшая придворная дама занесла руку для нового удара, но я успела ее перехватить. «Ваша милость!»
«Не надо», — жестко сказала я. «Не трогайте ее. Она не виновата в том, что произошло между мной и принцессой.
Но кто же понесет ответственность за случившееся, ваша милость?» Глаза Фейры опасно блеснули, но широкая улыбка так и не сходила с лица. Она не пыталась вырвать руку, стояла передо мной смирно, но я чувствовала злость, что исходила от нее. Более того, я вдруг уловила странное ощущение. Мне нравилось, что она боится меня. Нет, не мне. Тьме внутри. Я. Это моя вина.
«Можете ударить меня, если хотите», — громко прозвучал мой голос.
«Ну что вы, ваша милость, как вы можете так говорить?
Как я могу ударить вас?»
— залепетала старшая придворная дама. «Прошу вас, простите мне оплошность». Я опустила ее руку. «Не трогайте провидицу. Она ни в чем не провинилась. Вся ответственность лежит на мне», — повторила я. «Пусть наказывают меня». Рыжеволосая хмыгнула носом. Я посмотрела на нее, и наши взгляды встретились. Я улыбнулась ей. Она спешно опустила глаза в пол. Я вдруг вспомнила, как еще совсем недавно боялась смотреть в глаза принца.
Больше Фейра не трогала рыжеволосую, как по щелчку пальцев переключилась на другое.
Но я все еще помнила, с каким удовольствием старшая придворная дама хлестала по лицу младшую. И как опасно блеснули глаза Фейры. Что-то мне подсказывало, она не простит, что я остановила ее перед подчиненными. Но думать я об этом не хотела. Все мои мысли были о скорой и такой долгожданной встрече с родными. Меня снова заставили поменять наряд, дали наставления, которые я сразу же забыла. И пообещали, что как только бабушка, тетя и братья прибудут во дворец, меня тотчас известят. Ожидание затягивалось. Каждая минута казалась непростительно долгой. Нервничая перед встречей и желая остаться одна, я вышла на лоджию, которую обнаружила в покоях не сразу, ибо по размеру они были как половина общежития Академии. Того прекрасного вида, от которого я пришла в восторг, уже не было. Налетели низкие снеговые тучи, и город внизу казался полупрозрачным, словно сотканным из зыби. Однако ощущение высоты не покидало меня. И ощущение восторга от этой высоты тоже. Одна из придворных дам, незаметная молоденькая девушка с длинными волосами, неказистого русого оттенка, принесла мне горячий ежевичный чай с нотками мяты и горных трав. Я с удовольствием сделала глоток. Едва не поперхнулась, потому что девушка, мельком оглядевшись по сторонам, вдруг прошептала:
«Зря вы это сделали, ваша милость».
«Что?» — удивилась я.
«Защитили Лею», — еще тише прошептала она. «Сейчас она под вашей защитой, но потом госпожа Фаера отыграется на ней, когда вас не будет рядом. Простите, ваша милость».
«Что ты такое говоришь?» — нахмурилась я. Но придворная дама попятилась к стеклянной двери, ведшей в основную комнату. За дверью, сложив руки на груди, стояла Фейра и внимательно смотрела на нас. Ничего услышать она не могла. Должно быть, просто наблюдала. И, увидев, как я смотрю на нее, снова широко улыбнулась. Я ответила улыбкой, чтобы не подать виду. Но сама крепко задумалась. Даже если я велю Фейре не трогать Лею, она, должно быть, найдет способ выместить на ней злость. Что же мне теперь сделать? Как защитить несчастную девочку? Из тяжелых мыслей меня вырвали слова о том, что родные наконец-то прибыли во дворец. Мы поспешили в лавандовый чайный зал. И когда его двери открылись, внутри я увидела их. Бабушку, тетю и братьев. Они сидели на мягких, нежно-пудровых диванчиках и выглядели испуганно потрясенными, озирались по сторонам и тихо переговаривались. А когда увидели меня, то встали с мест. Бабушке подняться помогли братья. Она похудела и как-то сдала. Постарела. Будто бы после нашей последней встречи прошло не полгода, а лет 5 или даже больше. Ее волосы стали совсем седыми, а некогда круглое румяное лицо осунулось и побледнело. Бабушка смотрела на меня и плакала. И в ее взгляде были любовь, сожаление и боль, которую она столько лет прятала от меня. Слава светлым богам, придворные дамы оставили нас наедине. И я, забыв обо всех приличиях, правила которых вдалбливали в меня все последние дни, со слезами на глазах кинулась к родным. Крепко обняла бабушку и уткнулась ей в плечо. Я столько раз представляла нашу встречу. Представляла, как буду вести себя, что скажу. Представляла, как вместе мы будем сидеть, пить чай и разговаривать обо всем на свете. Однако сейчас просто вцепилась в бабушку и плакала вместе с ней. Она обнимала меня и повторяла. «Белль, моя бедная Белль. Мне так жаль, бедная девочка». «Все хорошо, бабушка. Теперь мы будем жить по-другому. Теперь я невеста принца. А еще у меня есть свое имение, представляешь? Тебе там понравится», — обещала я, слыша, как дрожит мой голос, но заставляла себя улыбаться. Она отстранилась от меня и вытерла слезы с моей щеки. «Ты такая красивая, такая же, как твоя мать. Наконец я могу сказать тебе это. Могу сказать тебе, кто ты на самом деле». Бабушка горько заплакала, и я снова обняла ее, успокаивая. А после обняла тетю, все такую же круглую, добрую, пахнущую выпечкой даже вдали от родного дома. Она гладила меня по волосам и успокаивала. Говорила, что все будет хорошо, и я почему-то верила ей. Следом по очереди меня обняли братья. Неловко, но искренне. У нас всегда были отличные отношения. Но к нежностям мы не привыкли. Чаще подкалывали друг друга. Ну и вдвоем они часто выводили меня из себя своими глупыми шуточками. Зато нам всегда было весело вместе. За эти полгода они, казалось, стали еще чуточку выше и заметно крепче в плечах. И я только сейчас поняла, какие они у меня красивые. Оба высокие, с густыми каштановыми волосами, широкой улыбкой. Только у одного глаза карие, а у другого серые. А еще у них были густые ресницы. Всегда завидовала. «Смотри, какой она фифой стала!» — весело сказал Том. «Платье, украшения, туфли. Высокородная. Что с нее взять? А нос-то какой, а?» Картинно схватился за голову Лиам. «Что с моим носом?» — тут же возмутилась я. «До потолка задрался!» Обидно захохотал один брат, и второй тотчас к нему присоединился. «Мальчики!» — одернула их тетя. «Перестаньте! Иначе...»
Она многозначительно замолчала и погрозила пальцем. Она так и в детстве делала.
«Что иначе?» — хмыкнул Том. «Нас накажут за неуважение к будущей императрице?»
«Ваше высочество, простите моего брата, он не со зла, а по глупости», — клянился Лиам и, схватив Тома за шею, стал заставлять его кланяться. Выглядело это комично, и я с трудом сдержала улыбку. Все как и всегда.
«Перестаньте!» — возмутилась тетя. «Ведите себя прилично, вы же во дворце!»
«Дать бы вам за трещину!» Мечтательно вздохнула я, вспоминая былые времена. «Да не могу».
«Ваше высочество, раз вы не можете, давайте мы с братом друг другу за трещины дадим», предложил Том с мерзкой улыбочкой, а Лиам тотчас услужливо стал к нему спиной, подставляя затылок.
«Не стоит. Вы и так часто головой бились. Ни к чему лишние сотрясения», — сказала я и весело обняла бабушку. Мы сели на диванчик. С одной стороны бабушка, с другой — тетя. Братья опустились на диванчик напротив. «Прости меня, Белль. Прости за все. Бабушка понуро вздохнула, не отпуская моих рук, которые судорожно сжимала.
«Почему ты просишь прощения? Ты же ни в чем не виновата», — растерянно отвечала я.
«Я столько лет не говорила тебе правды. Не говорила, кто ты на самом деле такая. Лгала о твоих родителях, но, Белль, я обещала твоему деду. Клялась сделать все так, как он велел. Ты не думай, я не из-за денег. Я просто хотела выжить и хотела спасти тебя. Тот день он был страшным», — прошептала она и заглянула в мои глаза. Я поймала в них отголосок страха, который никогда ее не покидал. С самого утра все было не так. Нет, с самого приезда. Как будто нам не стоило вообще приезжать в столицу.
Бабушка прикрыла глаза и сглотнула.
Порталы вышли из строя за день до отъезда. Дирижабль опаздывал, кучу вещей забыли, а потом... Потом...
Что было потом, и без слов было понятно. Тётя горестно вздохнула.
«До сих пор не веришь, что это произошло. Мама уехала на заработки в столицу. После смерти отца у нас было много долгов, забрали дом, вещи. Его обманули, и он задолжал огромную сумму. Мы старались как могли, но денег не хватало, а кредитор зверел все больше. Мой муж погиб, и стало еще тяжелее. Мама работала во дворце, потом перебралась в твою семью, зарабатывала по меркам нашей провинции прилично, присылала деньги, а потом... Потом вдруг объявилась дама с ребенком на руках. Как сейчас помню. Я увидела вас двоих в дверном проеме и окаменела. Никак не могла понять, откуда мама взяла маленькую девочку. И деньги. Много денег. Мы расплатились со всеми долгами, а они были огромными. Купили большой дом, на первом этаже открыли лавку, стали жить заново. Откуда взялась ты и деньги, мама не говорила. И заставила меня поклясться, что я буду молчать.
Тётя печально улыбнулась мне.
И я молчала. Ты ничего не помнила и считала, что мы твои тётя и бабушка. Соседям и дальней родне мы сказали, что ты найденная дочь моей старшей сестры.
Она много лет назад убежала из дома с парнем из разбойничьей шайки.
Что с ней, мы не знаем, но всем сказали, что погибла. И ты не думай, Белль, мы искренне тебя любили. Сначала я не понимала, как свыкнусь с чужим ребенком, но с каждым днем все больше и больше привязывалась к тебе. Я не понимала, что произошло, как ты появилась у мамы и откуда взялись такие деньги, но все же стала считать тебя своей дочкой.
Тётя поцеловала меня в лоб, как в детстве, и вздохнула.
«Ты стала нашим сокровищем, Белль», — проговорила бабушка, слабо улыбаясь. «После стольких потерь и горестей ты появилась в нашей семье и озарила ее своим светом».
«Светом ли? Я темная бабушка», — в неожиданном порыве призналась я. «Я не огненный маг, я черный дракон, темная, понимаешь?»
«Я всегда это знала», — отозвалась та. «Ты дочь своих родителей, последняя представительница древнего могущественного рода».
«И тебе было не страшно? Темных ведь все боятся». Понурила я голову.
«Мне было страшно, что однажды ты узнаешь правду и покинешь нас. Я боялась этого больше всего на свете», — призналась бабушка, и тётя украдкой вытерла слезу. «Но как бы я тебя не любила, я должна была отправить тебя в Академию магии. А тебе должны были узнать. Ты должна была вернуть свое. Только вот я не знала, что ты еще и невестой принца окажешься, девочка моя. Надеюсь, ты когда-нибудь простишь меня, старуху».
«Бабушка, не говори так. Я на тебя и не сержусь вовсе. Я благодарна тебе за все, что ты сделала для меня. За то, что вырастила. Не оставила одну. Вы — моя семья. И другой семьи мне не нужно.
Про тебя столько в газетах писали. Мы ничему не верили», — сказала вдруг тетя. «Пусть ты и тёмная, Белль, но ты наша. Наша, родная». «Пусть и дурочка. Но куда мы без тебя?» — подхватил Лиам. «Без нашей любимой дурочки», — поднял указательный палец Том.
«Я не дурочка», — возмутилась я. «Нет, все как в детстве. Мы говорили, 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 плакали и смеялись, вспоминали былое, и время летело со скоростью света. Впервые мне было спокойно. Я не говорила родным всей правды, чтобы не расстраивать их. Рассказывала, какой Даррелл замечательный жених и вообще, как в моей жизни все складывается великолепно. Не знаю, верили ли они мне, но я действительно не хотела расстраивать их. Мы пили чай, ели заранее приготовленные сладости, а бабушка отдала мне целый мешок с кучей баночек, с оленьями, которые сама делала. Она и в академию мне их присылала. Все считала, что я не доедаю.
«Так, говоришь, мы теперь богаты?»
— широко улыбнулся Том, разглядывая расписные лавандовые стены.
«Эй, что ты себе позволяешь?»
— шикнула на него тетя.
«Из ума выжил?»
«Богаты», — рассмеялась я. «Вы ни в чем не будете нуждаться, обещаю. У меня столько денег, что с ума сойти можно».
«А что мы и наблюдаем», — громко прошептал на ухо Тому Лиам.
Тот часто-часто закивал.
«Бедная сестра, такая молодая, а уже рехнулась». «А ну, прекратили!» — рявкнула на них тетя. «Достали! Такие взрослые, а все ведете себя как дети!»
«Вы купите новый дом. В столице, конечно же. Мы должны жить рядом», — сказала я. «Все вместе, как раньше. Бабушка, тебе не нужно будет работать. Тетя, ты мечтала о путешествиях? Ты сможешь побывать где угодно. А вы? Вы сможете купить себе новые... головы!» Ехидно обратилась я к братьям. «И заживете счастливо. На всякий случай еще запасные возьмем, чтобы точно было чем думать». Они переглянулись.
«Вроде бы стала почти императрицей, а шутит все так же плохо», —
покачал головой Том, нарочито громким шепотом обращаясь к Лиаму.
«Чувство юмора либо есть, либо нет», — подтвердил тот печально.
«Но она ведь невеста принца, еще и дракон. Надо сделать вид, что нам смешно».
«Ха-ха-ха!»
— абсолютно ненатурально захохотал Том.
«Хе-хе-хе!»
— подхватил Лиам и для пущей достоверности схватился за живот.
«Не могу, как смешно! Гениальная шутка!»
Я закатила глаза.
«Хватит!»
— тетя стукнула по столу кулаком.
«Прекратите! Белль — невеста принца, высокородная дама с титулом!
Как вы себя ведете?
«Никаких манер! Вот Белль возьмет и прикажет вас выпороть!»
«Будете знать!» — я рассмеялась.
«Да какая я высокородная! Обычная, как и всегда!» «И нос до потолка!»
— подсокал языком Том. «Лучше нос до потолка, чем ум ниже плинтуса!» — показала я брату язык.
«Мне сложно будет уехать», — сказала вдруг бабушка. «Дед похоронен на севере, и все мои родственники тоже. Как я их оставлю одних? Да и не создана я для жизни в столице. Хлебнула здесь сполна. Мне спокойствие нужно. Пусть молодые едут».
«Я тебя не оставлю, мама», — возразила тетя.
«А я тебя», —
неожиданно тепло улыбнулся Лиам. И вдруг замялся. «К тому же... я себе девушку нашел, Белль. Хорошую, ты ее знаешь. Риан с улицы Алых Астр. Сделал ей предложение».
«Да ты что?» — ахнула я.
«Вот это новость! И ты молчал?»
«Каблук!» — проворчал Том и получил от брата тычок под ребра.
«Хотел представить ее тебе как невесту на каникулах», — продолжал Лиам. «Но, как видишь, не получилось. Надеюсь, на свадьбу к нам приедешь. Она тоже весной, но позднее, чем твоя».
«Вы уже знаете, да?» — вздохнула я.
«Вся империя знает», — отозвался Том. «И готовится. Мы теперь на улицу выйти не можем. Всюду газетчики. Налетают на нас, как коршуны. Все о тебе знать хотят. Ты газеты не читаешь, что ли? Я вот 6 раз на первой полосе был». «А я 7», — хмыкнул Лиам. «Победил тебя, идиот. Сомнительная победа, кретин. Если бы мэр к нам полицаев не приставил, чтобы улицу охраняли, я бы и все 10 раз в газетах засветился», — живо возразил Том. «И все 10 раз с тупой мордой. Я тебе сейчас врежу. Ну, попробуй». «Точно врежу. Так, давай, давай. Готовь рыло».
«Мальчики, забывайтесь», — снова вмешалась тетя.
«Белль, неловко будет, что вы себя так ведете», — попыталась урезонить их и бабушка и зашептала. «Во дворце и у стен есть уши. Я уж знаю, о чем говорю».
Братья одарили друг друга недобрыми взглядами и замолчали. «Простите, что так вышло», — вздохнула я. «Доставила вам столько проблем».
«Да какие проблемы?» — заржал Том. «Между прочим, мы теперь в северной провинции самые завидные холостяки. Как узнали, что мы братья будущей императрицы, так отбоя от девицы свах нет. Нашу семью теперь приглашают всюду. И чиновники, и мэр, и губернатор. Все о тебе спрашивают. Все о тебе говорят». «А уж сколько у нас новых родственников объявилось, не счесть», — подхватил Лиам. «А тебя каждая девчонка твоего возраста своей подружкой считает, Белль. У нас тебя все любят, боготворят, почитают».
«Но я же темная», — растерялась я. «Темных не любят».
«Это посторонних темных не любят», — махнул рукой Лиам. «А ты наша. Младшие сестры Риан только о тебе и говорят. Мечтают увидеться с тобой на свадьбе. Так что ты приезжай, а то мне плохо будет. Их 4 живут меня сосвету».
«Приеду, конечно», — воскликнула я и вспомнила, как в детстве мы обещали друг другу одобрять будущие 2 половинки. Я напомнила братьям об этом. А они в один голос заверили меня, что принца они не только одобряют, но и обожают. Они, как многие другие жители империи, воспринимали его по фотокарточкам и статьям в журналах. Сильный, смелый, благородный, овеянный флёром таинственности. Вот таким казался Даррелл. Но я их не осуждала. Я сама была такой. Да и пусть думают, что Даррелл — идеальный муж. Не хочу, чтобы они обо мне беспокоились. К сожалению, время, отведённое для общения, быстро закончилось. В лавандовый чайный зал заглянула Фейра и с милой улыбочкой сообщила, что время встречи подошло к концу. Бабушка снова обняла меня. «Будь осторожна, моя девочка», — тихо заговорила она мне на ухо. «Это страшное место. Никому не доверяй. Никого к себе не приближай. Ни на кого не надейся, кроме мужа». «Кроме мужа?» — удивлённо повторила я. «Чувствую, что у тебя не всё так гладко, как ты рассказывала. Да и как оно гладко может быть? Ты совсем юная. И вдруг узнала всю правду о себе, ещё и невестой стала. А выйти замуж за незнакомого мужчину — что может быть хуже для неопытной девушки? Пусть он хоть трижды принц. Только помни, Белль, даже если ты его не любишь, он станет твоим мужем, а значит, будет на твоей стороне при любых обстоятельствах. В императорской семье так принято. Поняла? Держись за него. И никому больше не доверяй. А с кузеном его лучше не связывайся».
«Ты про Эштона?» — удивилась я. Бабушка нехотя кивнула.
«В газетах писали, что ты часто гуляла с Эштоном этим. Да только я газетам не верю. Вечно чушь собирают.
Ай, держись, моя девочка, и помни, что мы всегда с тобой. Мы на твоей стороне».
Мы снова обнялись по очереди, и я улыбалась, потому что знала, как только моя улыбка погаснет, появятся слёзы. Плакать перед родными не хотелось.
«Если тебя будут обижать, скажи, ладно?» —
напоследок произнёс Том и с улыбкой поправил мне волосы.
«Я со всеми разберусь».
Алиам молча протянул мне небольшой свёрток. Я развернула его и увидела золотой медальон на цепочке. Открыла и увидела нашу общую старую фотокарточку. На ней мне было лет 10. Мы улыбались и махали руками. С обратной стороны медальона была гравировка. «Твоя улыбка всегда радовала наши сердца. Твоя семья».
«Спасибо вам».
«За всё спасибо». Слова слетали с моих губ сами по себе. И даже голос, казалось, изменился. Ещё немного и точно расплачусь. Нужно скорее прощаться. Они ушли первыми. Так велел этикет. Сначала гости, потом хозяин. А я осталась с придворными дамами и, попросив дать мне пару минут, отошла к окну, за которым всё так же было белым-бело из-за туч. Я вытерла слёзы, успокоилась и, говоря себе, что всё будет хорошо, вернулась. Попросила Фейру отнести в мои покои мешок с оленьями, что привезла бабушка, и тоже покинула лавандовый чайный зал.